خلاص
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Сегодня мы продолжаем с вами изучение правил поведения человека при фитне, при смуте. Следующее правило, или пятое правило, мы, если вы помните, закончили на четвертом, состоит в следующем, что когда происходит фитна, то поднимают свои знамя различные группы. И перед нами оказывается много знамен, знамен государства или знамен групп. И мусульманин должен уметь оценивать эти группы, эти знамена. Оценивать их шариатской меркой, на основе шариатских критериев. По-арабски называется мизан, то есть весы, да, критерии буквально. Критерии, которые устанавливает Ахля Сунна валь Джамаа, по которым оценивает Ахля Сунна валь Джамаа. И если человек будет оценивать эти группы, эти знамена на основании этих критериев, тогда он проявит объективность и справедливость, и не допустит в своей оценке несправедливости. То есть он будет судить весами справедливости. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Аллах Субхану Тааля говорит, мы установим весы справедливости в судный день. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. И не будет душа ни в чем обижена. И также точно Ахля Сунна валь Джамаа. Они ставят все на весы справедливости. И все вопросы взвешивают на этих весах. И все мысли, идеи, идеологии, все это взвешивают на весах справедливости. И вот эти вот знамена, которые поднимаются во времена фитны, разные. Как их оценить? Как к ним относиться? В разных случаях эти весы помогают нам, или этот критерий помогает нам оценить их. Имамы и ученые Ахля Сунна валь Джамаа, они разделили вот эти вот критерии оценки на две большие группы. Первая группа критериев, или весов, нужна для чего? Чтобы, во-первых, отличить исламское знамя от неисламского. Исламское знамя от неисламского. То есть, если есть какая-то группа, чтобы можно было отличить, насколько правдивы и правильны заявления этой группы о том, что она мусульманская группа. Чтобы не попасться на удочку, чтобы правильно оценить вообще ситуацию. Потому что очень много знамен, которые поднимаются, и многие заявляют о своей принадлежности тем или иным образом к исламу. Поэтому мы должны взвесить, оценить это знамя, эту группу. И если это знамя мусульманское, если эта группа мусульманская, то тогда, соответственно, отношение к ней уже другое. Потому что здесь у нас уже выходит вперед принцип чего? Аль-валя. То есть, соответственно, дружественного отношения к мусульманам по праву их ислама. Поэтому обязательно нужно это учесть. Потому что это приказано Аллахом, приказано его пророком. А вторая группа критериев или весов служат для чего? Служат для того, чтобы уже среди мусульманских знамен групп понять, какие из них справедливы, какие несправедливы, кто находится на действительно прямом пути в исламе, или кто отклонился от прямого пути в исламе. Это уже вторая группа критериев. Так, сначала мы поговорим о первой группе критериев. Эти критерии для чего служат? Критерии оценки для чего? Чтобы определить и оценить принадлежность вообще к чему? К исламу той или иной группы, или того или иного знамени. То есть отсюда, на основании этих критериев, этих весов, мы отличим куфр от имана. Мусульманское верующее знание, знамя или нет. А второе для чего нужно? Вторая группа критериев. Чтобы уже отличить здесь это знамя. Да, оно мусульманское, но оно мустакима аляльгуда. Или нет. То есть оно стоит прямо на прямом пути в исламе. Или нет. Так как любит это Аллах. Так как то, что угодно Аллах Субхану ва Тааля. Или у них есть недостаток и недочет в этом, и упущение в этом. Так, если это ясно, что так, у нас есть, значит, что? Две группы критериев. Хорошо? Если нам уже потом выясняется это, то потом на основании этих критериев уже строится что? Шариатские хукмы. Шариатские хукмы. Итак, поговорим о чем, значит, сначала о критериях первой группы. Это какие критерии? Которые нам позволяют взвесить и оценить, мусульманская группа это, мусульманское знамя или не мусульманское знамя. И здесь, среди этих критериев, надо упомянуть три. Три. Первое. Первое, на что мы должны посмотреть в оценке этих многочисленных знамен. При оценке этих многочисленных знамен. Чтобы понять, мусульманское оно это знамя или не мусульманское. Посмотреть. Присутствует ли, соблюдается ли у тех, кто под этим знаменем, принцип самый главный, на котором строится ислам. Ибадатуллахи вахдаху ля шарика ля. То есть поклонение только одному Аллаху и никому больше. Аллаху, у которого нет сотоварищей. Потому что это основа основ религии, посланников и пророков. Ради этого они были посланы на землю к людям, чтобы люди поклонялись только Аллаху и не предавали ему никого сотоварищей. Потому что таухид – это основа всех основ. Это начало из начала, первоначало. Таухид – это и начало всего, и конец всего, и середина всего. Хорошо? Поэтому, если люди поднимают знамя таухида в настоящем понимании этого слова, если они признают и распространяют таухид, поклонение только Аллаху и никому больше наряду с ним, если они признают и отрицают поклонение кому-то еще, кроме Аллаха Субхана ва Тааля, то из этого критерия выясняется, что принадлежность этой группы, этого знамени к мусульманскому или к немусульманскому. И если есть еще вторые два критерия, второй и третий критерий, да, другие два критерия, то тогда уже потом биизни ляхи тааля можно понять принадлежность этой группы к исламу или не исламу. Хорошо, об этих критериях мы далее поговорим. Итак, первый, значит, критерий в чем заключается еще раз? Мы должны посмотреть это знамя, которая говорит, что оно исламское. Соблюдается ли в нем? Есть ли в нем принцип таухида? Или нет этого принципа? Или там наблюдается поклонение не Аллах Субхана ва Тааля, кому-то еще наряду с ним, под этим знаменем? Направляются ли сердца представителей этого знамени только к Аллаху Субхану ва Тааля одному, никому больше? Это очень важно. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валякад ба'асна фи кулли уммати расула ани'буду Аллаха ваджтанибу тагут». И послали мы каждую умму посланника: поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута. И Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Аллазина имма каннахум фил арди акаму ссалата ва атаву зака». Те, которых, если укрепим мы их на земле, то они выстаивают молитву и дают закат. «Вамару биль ма'руф ва нахвани ль мункар». И приказывают одобряемое, и удерживают от порицаемого. Валиллахи акибатул умур. Аллаху принадлежит конец всех дел, итог всех дел. И муфассиры говорят, что вот эти вот амару биль ма'руф, и они приказывают одобряемое, то есть приказывают таухид. А слова «и удерживают от порицаемого», то есть удерживают от ширка. Потому что самое главное из ма'руф, то есть из одобряемого, это что? Таухид. И самое ужасное и мерзкое из порицаемого, это что? Аш-ширк. Итак, это первый критерий. Второй критерий среди этой первой группы критериев. Мы теперь должны посмотреть, а как воплощается здесь смысл шахада, свидетельствования Мухаммада Расулулла. Мухаммад посланник Аллаха. Что означает это свидетельствование? Это то, что ты веришь, то, что принес Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Ты выполняешь то, что он приказал, оставляешь то, что он запретил, поклоняешься Аллаху так, как приказал Аллах. То есть, живешь ли ты в соответствии с тем шариатом, который принес Мухаммад, алейхиссалату вассалям? Принимаешь ли ты свои решения? Ориентируешься ли ты в своих решениях на то, что принес Мухаммад, аль-Мустафа, алейхиссалату вассалям, или нет? Аллах Субхану Тааля говорит: «Фала ва раббик, клянусь Господом твоим, ля юминун, не уверуют они, хатта юхаккимука фима шаджара бейна, пока не сделают тебя судьей в том, что происходит между ними из разногласий. Сумма ля яджиду фи анфусихим хараджа мимма кадайт ва юсаллиму таслима». А потом после этого не найдут, после того, как ты вынесешь решение, в своих душах стеснения, недовольство тем, что ты решил, и подчиняться полностью. Так, соблюдение этого принципа шахада Мухаммаду Расулулла во всем, во всех делах. И в том числе, конечно, и в вопросе, связанном в том, чтобы судить по шариату Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и решать вопросы по шариату Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Аллах Субхану Тааля говорит: «Афа хукма аль-джахилияти ябгун». Неужели они хотят хукма, решения времен джахилии? «Ваман ахсану мин Аллахи хукман ли кауми юкинун». А кто лучше, чем Аллах по своему решению для людей убежденных? И Аллах Субхану Тааля говорит: «Аман лам яхкум бима анзаля Аллах, фаулайка хумул кафирун». А те, кто судят не потому, что не спасал Аллах, то они кафиры. И вопрос кафиры, что это означает, тоже как бы разговор отдельной темы. Мы с вами об этом говорили, когда изучали книгу шейха Фаузана «Ат-Тавхид», да, и разбирался там подробно вопрос. И в Акида Тахауия тоже разбирался этот вопрос. Итак, если ты посмотришь на это знамя поднятое, первое критерий мы сказали, второй критерий – кто под этим знаменем стоит? Они исполняют шахада Мухаммаду Расулулла. Они руководствуются в своих решениях и в спорных вопросах, которые у них возникают, шариатом Аллаха или нет. Проблемы, которые между людьми, спорные вопросы, если у них есть разногласия, к кому они обращаются, на основании чего они выносят решения и судят? На основании шариата Мухаммада Расулулла или нет? Если на основании шариата Мухаммада, алейхиссалату вассалям, отсюда ты тоже узнаешь, что это знамя какое? Мусульманское. Что это мусульмане. Еще раз повторяю, во всех вопросах. Не только, как некоторые думают, в вопросах, предположим, судебных разбирательств, да, или в вопросах власти, имамата. Нет, во всех вопросах. В вопросах манхаджа, в вопросах ибад. Руководствоваться при всяком возникновении разногласия, в любом вопросе обращаться к чему? К шариату Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То есть, если представители этого знамени, они, которые судят, потому что не спасал Аллах, принимают решение на основе того, что не спасал Аллах, если они довольны тем, что не спасал Аллах, тогда это указывает на что? На принадлежность этого знамени к мусульманскому знамени. И третий критерий, на что ты должен смотреть, есть ли среди тех, кто стоит под этим знаменем, такая вещь, как считать халялем, дозволенным, то, что запретил Аллах Субхану Тааля и сделал харамом. То есть считать его не просто своими действиями. То есть есть харам, и человек, например, это делает, а сердце он убежден и признает, что это харам, что Аллах сделал это харам. Нет, истихляль в значении каком? Не амали, а иртикади, да, то есть не в действиях, а в убеждениях человек, люди, те, которые стоят под этим знаменем, считают, что этот харам, он халяль. Вопросы, которые ясны, что это харам. То есть ума единодушны, для всех это ясно, что это харам. Или эта группа, если там и делаются вещи, которые запрещены Аллах Субхану ва Тааля, мухаррамат, но к этим вещам есть ненависть. И люди порицают это. И люди недовольны этим. Итак, если есть мухаррам, то есть вещь, которая является харамом, относительно которой единодушны все мусульмане, что это харам. Речь не идет о вопросах разногласий, где кто-то из уляма считает, что это харам, а кто-то считает, что макрух, например, да? Нет. Веща, где мусульмане единодушны и всем ясно, что это харам, здесь две ситуации может быть, два варианта. Или человек считает, что это халяль и делает истихляль, считает это халялем, называет это халялем, в таком случае это что? Куфр. Куфр алиязу билля. Если же человек, этот харам есть, он совершается, но человек не считает, что это мубах, не считает, что это халяль. И те, которые под этим знаменем стоят, признают, что это мункар, что это харам. Тогда ты знаешь, что значит это знамя, оно какое? Оно мусульманское, оно шариатское знамя. Это группа, мусульманская группа. Итак, у нас три критерия, которые... на которые указывают имамы Аль-Сунна валь-Джамаа. И это, эти критерии к какой группе относятся? К первой группе критериев. При помощи этих критериев, первой группы критериев, ты распознаешь, что? Взвешиваешь группу, узнавая, где мусульманская группа, а где не мусульманская группа. А вторая группа критериев, при помощи нее ты узнаешь, насколько совершенен ислам у этой группы. То есть ты уже узнал, что это исламская группа. А теперь вопрос, насколько совершенен ислам? Насколько полно исполняется ислам в этой группе? Пророк, алейхиссаляту вассалям, он брал ислам полностью. Так как он пришел от Аллаха Субхана ва Тааля. И он для нас пример, за которым мы должны следовать. И праведные халифы после него... Ридвануллахи алейхим, они тоже брали ислам полностью. И так это было, но постепенно полнота соблюдения ислама исчезала. Уменьшается, уменьшается, уменьшается. Степень соблюдения ислама мусульманами уменьшается, уменьшается. До сегодняшнего дня, согласно хадису пророка, алейхиссалату вассалам, «Валя яти аля наси заман, илля валлази ба'дау шаррум мин». То есть, какое бы время ни приходило, то, которое будет после него, оно будет хуже. Хатта талькав рабба. Пока вы не встретите вашего Господа, раббаком, вашего Господа. Так сказал Мухаммад, алейхиссалату вассалам. Поэтому ты смотришь уже при помощи этого критерия на те группы, которые являются исламскими, те знамена или те государства, которые являются исламскими, смотришь на них. Как теперь эти шариатские законы, как воплощаются, насколько степень воплощения? Вопрос, например, приказывания совершения намазов. Как вопрос намаза? Намаз – это вопрос коренной, важнейший вопрос. Отношение намазу, к намазу здесь. Как приказывают люди? Или смотришь, как запрещаются мункараты, мункары. Как приказываются одобряемые, как удерживаются от порицаемого. То, что связано с выполнением обязательных предписаний. Или как удерживается от запретов, которые являются мухаррамами. Если здесь совершенный ислам, полный, тогда это указывает на совершенство этой группы. Да, если есть какие-то недочеты, указывают, значит, на несовершенство в этом плане этой группы. Эти критерии очень важны. То есть мы должны их помнить все время. Должны быть у нас в разуме. То есть никогда не забывать. Потому что Знамен, еще раз говорю, когда возникает фитна, много. Куда встать? Как оценить? Кому проявляется валя, дружественность? И те права мусульман, которые есть у этой группы. Кому нет? Или кому нужно, кто нуждается в насихате, кто нуждается в дуа, кто нуждается из этих групп предостережения от этой группы? Чтобы не заблудиться тогда, когда происходит фитна, чтобы не перепуталось все у тебя в разуме. Где правда, где ложь? Если это ясно, теперь вопрос, а если из этих групп тебе выяснилось, что да, эти группы или эти знамена вот такие-то, они мусульманские, что тогда? Раз они мусульманские, соответственно, если человек мусульманин или группа мусульманская, значит, по отношению к ней уже есть что? Вуаля. Есть муаля. То есть есть уже дружба и любовь как к мусульманам. Она тем больше... Чем ближе к истине эта группа, тем она прямее стоит на истинном пути. Чем она дальше от прямого пути, тем, соответственно, меньше твое валя, твоя дружественность, твоя расположенность к этой группе. Меньше. Но пока она мусульманская, есть что? Есть валя. Потому что Аллах Субхану Аталию, Он который приказал нам муалятуль муминин, то есть дружественная расположение или любовь к верующим за то, что есть в них из веры. То, что есть в них из неверия, или то, что есть в них из беда, из нововведений, здесь мы это ненавидим в них. И Аллах Субхану Таля приказал нам объединиться всем вокруг Его религии и не разъединяться. Что входит сюда в муваля? Валя. Что входит сюда, в частности? То есть, в дружбе, в расположении к этим мусульманским группам, если у них есть. Если твое валя, то есть твоя дружественность и твоя любовь к этой группе, к этим мусульманам, она настоящая, то есть те люди, которые подняли знамя, которые действительно являются знаменем исламским, нет здесь в твоем валя, в твоей дружественности никакого отклонения, нет никакого колебания, что это исламская группа, то есть это либо ислам, либо куфр, хорошо, как мы сказали. И если это исламская группа, вот тогда уже, соответственно, отсюда вытекают шариатские хукмы, шариатские установления, как себя вести. Если у них есть ослушание, если у них есть маасы, грехи, они не дают тебе права лишать этих людей своего валя полностью. Мы говорили, валя должно присутствовать. Но от чего зависит оно? От степени соблюдения людьми религии. То есть, грехи, которые у них есть, если ослушание, ты не должен себе сделать их причиной, дозволяющей, что ты не выполняешь то, что приказал тебе Аллах, приказал тебе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, из муваля, из валя, из дружественности, из любви по отношению к мусульману. Понятно? Второе, что сюда входит, к валя, если человек живет под правлением мусульманского правителя. Или просто есть у тебя какая-то группа, которая является мусульманской, то от тебя требуется насиха. От тебя требуется насиха. То есть истинное, искреннее отношение. Доброжелательное, искреннее отношение. Желание добра. Аллах Субхану Таля знает, что у тебя в сердце. И Ахля Сунна валь Джамаа отличается от Ахлюль Бида чем? Что Ахлюль Бида, которые любят разногласия, любят раскол. Ахля Сунна валь Джамаа, они дают насихат, если ты живешь под правлением мусульманина. Того, кто Аллах Субхану Таля поставил над тобой правителем. Ахля Сунна валь Джамаа отличается от Ахлюль Бида чем? Что дают насихат. Что имеют искреннее отношение к тем, кому Аллах Субхану Таля, кого Аллах поставил над тобой. Ахля Сунна валь Джамаа делают много дуа за тех, кто над ними стоит. За правителей мусульман. Делают много дуа. Даже если видят вещи, которые им не нравятся, вещи, порицаемые в религии, они делают много-много дуа, молятся за своих правителей. И они относятся к ним искренне, дают им насиха. Так как научил Аллах Субхану ва Тааля. И при этом они не хотят какой-то награды, не хотят благодарности. То есть это искренне от сердца, и Аллах Субхану ва Тааля знает, что у них в сердцах. Они не хотят благодарности от людей за это. А только от Аллаха Субхану ва Тааля. Если это есть в сердце у человека, то этот человек действительно он... Это важный критерий, что человек принадлежит к Ахли Сунна валь Джамаа. Достаточно почитать книги по убеждениям, по акидам Ахли Сунна валь Джамаа. И мы увидим там специальные главы, которые посвящены правам имама, правителя над подданными и правами подданными над правителем. Почему так важно это? Потому что через это сохраняется единство мусульман, джамаа. Сплоченность вокруг сунны, вокруг джамаа. Пророк, алейхиссалату вассалям, он настоятельно побуждал к тому, чтобы быть искренними по отношению к правителям мусульман и к простым мусульманам. И говорил «Ад-дину насиха», «Ад-дину ан-насиха». Религия – это искренность. Итак, искренность обязательно. То есть мусульманин обязательно должен быть искренним. Но как? Каким образом должно быть это? Как ты должен быть искренним к правителю? Как ты должен проявлять, давать ему насихат, наставление? Каким образом это должно быть? Так, как научил шариат. Как научила сунна, а не как ты сам думаешь. В достоверном хадисе передается, что Ияд ибн Ганам сказал Хишаму ибн Хакиму, рады Аллаху та'аля анхума, он сказал, разве ты не слышал слова Аллаха, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, тот, кто хочет, ман арада йансаха лизи султан, кто хочет дать насихат, наставление, искреннее обладателю власти, фаля юбдихи аляния, то пусть он не делает это открыто. Пусть не делает это открыто, при людях. Валякин яхуз биеди, но пусть он возьмет его за руку. Фаяхлю бихи, и уединится с ним. Фаинкабеля минну фазак, если примет от него, то это то, что требуется. Ва илля кад адда аллази алей. А если нет, то он выполнит то, что на него возложено. То есть ты выполнил то, что на тебя возложено. Ты дал насиха. Этому учит нас сунна. Это достоверный хадис, который приводит Ибн Аби Асим в своей сунне. И шейх Аль-Албани говорит, что это достоверный хадис. То есть послушайте, какая сунна пророка, алейхиссалату вассалям. А несомненно, что тот, кто является мусульманином настоящим, должен стремиться к сунне. Если мы стремимся быть ахля сунна валь джамаа, посмотрите тогда, чему учит пророк, алейхиссалату вассалям. Что он говорит? Хочешь дать насихат? Иди, возьми за руку, уединись. Примет? Хорошо. Не примет? Ты выполнил то, что на тебя возложено. Итак, на вот эти вот три критерия, о которых мы сказали, из них вытекает что? Отличие. Способность отличить мусульманское знамя от немусульманского знамени. Соответственно, уже отсюда вытекает соблюдение прав по отношению к мусульманину. Если это мусульманин, значит, есть шариатские права и обязанности у тебя по отношению к этому мусульманину, к этой мусульманской группе. То есть это очень важно на самом деле. И вопрос отношения к правителю, отношения насихата к правителю тоже очень важен. И пророк, алейхиссалату вассалям, он сказал, что как мы сказали, что если ты хочешь дать насихат правителю, то что ты должен? Ты не должен делать это открыто, ты должен взять его за руку, должен уединиться с ним. Если примет, то хорошо, если не примет, то ты выполнил то, что на тебя возложено. Вот если люди будут соблюдать эти принципы, то тогда будет покой. Тогда будет стабильность. Если ты будешь делать это, то таким образом ты будешь следовать тому, что научил, чему научил нас Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Если возьмемся за это, тогда мы биизни ля и тааля спасемся. Если не возьмемся за это, то тогда потихонечку мы свернем и отойдем от пути Ахли Сунна валь Джамаа. Чем больше мы будем противоречить убеждениям Ахли Сунна валь Джамаа и правилам Ахли Сунна валь Джамаа, тем, соответственно, больше мы будем отходить от этого пути. Теперь такой вопрос, что бывает так, что вот эти критерии, которые мы с вами перечислили сейчас, бывают иногда в определенных ситуациях неясны нам. Когда человек точно не может оценить правильно и применить эти критерии, то есть те критерии, указанные нами, не может применить, или трудно ему. Потому что то, что мы сказали, эти критерии, они, да, они правильные критерии, установленные имамом Ахли Сунна, но это общие хукмы, общие критерии. Как бы общие схемы, которые мы должны все время держать у себя в памяти, у себя в сердце, и согласно этим схемам применять их. Но иногда конкретным ситуациям бывает сложно применить эти критерии. Неясно. Неясно, насколько тавхид соблюдается, насколько не соблюдается. Какие-то нарушения в данном случае. Означает ли, что эти нарушения, которые в этом знаме, означает ли, что это знамя уже не мусульманское знамя? Или они все-таки мусульманское еще знамя, все еще мусульманское знамя. То есть ситуации бывают неясными. Что тогда? Человек не знает, критерии знает, но не знает, как измерить ими данную ситуацию. Что в таком случае делать? В таком случае нужно обратиться к кому? К уляма. Потому что уляма, они, которые могут правильно применить эти весы, правильно работать этими весами и взвесить, и сказать вам, как же относиться к этим группам, как себя вести по отношению к ним. Они, которые могут дать правильную оценку, они, которые могут дать правильный шариатский хукм. Поэтому вопрос, есть тут ислам, то есть мусульмане это, или нет тут ислама, они не мусульмане. Или они мукмины, или они не мукмины. Этот вопрос мы возвращаем кому и обращаем кому? К уляма. Каким уляма? Уляма Ахли Сунна валь Джамаа. Никому больше, у кого есть какое-то знание. Нет, уляма Ахли Сунна валь Джамаа. Потому что, может быть, есть у людей какой-то ильм, например, но они знают часть, а другую часть не знают. А раз так, то тогда, может быть, они подойдут обобщенно к какому-то вопросу, где нельзя подходить обобщенно. Обобщать там, где нельзя обобщать. Поэтому и не увидят то, что увидят уляма. Или спутают вопросы, которые не спутают уляма друг с другом. Поэтому здесь суждение принадлежит кому? К тому, кто может, кто в состоянии взвешивать правильными весами, то есть ахлюль-ильм из уляма. Их словами мы должны руководствоваться, должны брать то, что они говорят, то, к чему они идут, то, что они решают. Вокруг уляма надо сплачиваться. Как они оценивают, где мумин, где кафир? Как они оценили, какую они дали оценку? То есть применение вот этих вот весов у вышеуказанных не просто так, как ты хочешь, особенно если не ясная ситуация, а за применением этих весов нужно обратиться к уляма на основе их слов. Среди важных постулатов Ахли Сунна валь Джамаа, мы говорили с вами, что имам, правитель, даже если он несправедлив, даже если он фаджир, грешник, все равно вместе с ним осуществляется джихад, за ним совершаются намазы, за ним совершаются пятничные и праздничные намазы, с ним совершается хадж. Всякий имам или мусульманский правитель, благочестивый он или грешник, вместе с ним осуществляется джихад, и никто не имеет права уйти из-под, живя под знаменем этого правителя, никто не имеет права уйти из джамата, мусульман. Хорошо? Обосновывая это тем, что у этого правителя есть нарушения шариатские, есть грехи. Хорошо. Нельзя ни в какое время, ни в каком месте. Это убеждение Расулана. То есть, вот это вот правило, которое мы с вами, вот эта вот норма, в каждое время нужно об этом помнить. Потому что неизвестно, что будет дальше. С чем придется столкнуться нам на салафе, вассаляма, пусть Аллах даст благополучие. Но если мы будем знать это, то это нам поможет, бизнес, и та'аля, правильно сориентироваться в ситуациях. Важным правом имама, правителя, является дуа за него. Мы говорили с вами, что дуа за того, кто Аллах, кого Аллах Субхана поставил над тобой в качестве правителя. Дуа за него – это важное право правителя, твоя обязанность по отношению к нему. Аль-Барбахари, рахимахуллаху та'аля, великий имам, Аль-Сунна валь-Джамаа, в книге «Ас-Сунна», он говорит: если ты видишь какого-то человека, который делает дуа за правителя, то знай, что этот человек сахибу сунна. То есть человек сунны. А если ты видишь, как кто-то делает дуа против правителя, фа'алям аннаху сахибу бид'а, то знай, что этот человек, он человек бид'а, ереси. Фудейль ибн Ияд. Как много он делал дуа за правителя. Все время. Часто он молился, просил Аллаха за правителя. Несмотря на то, что он жил в какое время? Во время халифа бену Аббаса. Мы знаем, какие были события того времени. Во времена халифов аббасидов, какие были разные события, сложные. Он все равно очень много молился за них. Когда ему говорили: ты за них делаешь больше дуа, чем за самого себя. Ты молишь о них больше, чем молишь о себе. Он сказал: да. Потому что если я буду в порядке, я буду праведен, то моя праведность — это для меня самого только. Хорошо? И те, которые вокруг меня непосредственно, для них. Уамма саляху султан фаволи аммати муслимин. А праведность султана, правителя, это касается всех мусульман. Это влияет на всех мусульман. Поэтому делал за них дуа. Поэтому, кто переживает действительно о мусульманах, кто действительно за них переживает, то пусть тогда он будет из тех, о ком Аллах Субхану знает, чтобы его сердце всегда есть дуа, искренняя дуа за то, чтобы Аллах Субхану Таля исправил тех, кого Аллах поставил руководить нами. Чтобы Аллах Субхану Таля исправил их. Исправил и сделал праведными тех, кому Аллах Субхану Таля верил управлять мусульманами сегодня. Чтобы Аллах Субхану Таля помог ему жить и действовать согласно Курану, Сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Что больше можем желать еще здесь, чтобы мусульмане жили на основе прямого пути и действовали согласно Курану и Сунне. И в Аллахе сердца в руках Аллаха Субхану Тааля. И не говори, что он никогда не будет праведным. Сколько тех, которые были неправедны, стали праведными и обогнали тех, которые были праведными до них. Итак, это было пятое правило. Касалось оно чего? Тех критериев, тех весов, которые мы меряем, различные знамена, которые поднимаются во времена фитны, во времена смуты. Следующее правило, которое необходимо соблюдать во время смуты, во время фитн. Это правило очень важное. Оно заключается в том, что не каждое слово, которое тебе кажется хорошим и правильным, нужно произносить открыто. Не каждое действие, которое тебе кажется красивым и правильным, его нужно совершать. Почему? Потому что во время смуты одно твое неосторожное слово может стать причиной очень плохих последствий. И одно твое действие неосторожное может привести к пагубным последствиям. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Абу Гурейра, ради Аллаху Та'аля Ан, он говорил, «Хафизуту мин Расулиллахи Саусалам ви'айн». Я выучил от пророка, алейхиссалату вассалам, два раздела ильма, как бы два сосуда. У меня есть два сосуда. Один из них, басасту, один из них, то, что в нем есть, то, что я взял знание в этом сосуде, это я раздал людям. Это я передал и раздал людям, распространил. Уаммаль ахар, фалау басастуху лякутая газаль хулкун. А второй сосуд, если бы я распространил то, что в нем содержится, то была бы отрезана эта шея. Перерезано было бы это горло. Хадис, который привел Бухари в своем сахихе. И ученые говорят, что означает слова Абу Гурейры. Лякутая газаль хулкун, было бы перерезано это горло. Что он боялся? Нет. Скрытие им этих хадисов, которые он выучил от пророка, алейхиссалату вассалам, объяснялось тем, что это было время фитны, время смуты. Что-то касающееся каких-то конкретных вещей, которые происходят во время этой смуты. Он сказал эти слова во времена правления Муавия, рады Аллаху Талян. Мы знаем, что Муавия, рады Аллаху Талян, его правление уже, когда он стал халифом, это уже было благое время. Время милости для мусульман. Почему? Потому что до этого прошла волна страшных смут и фитн в мусульманской умме. И люди после вот этой разрозненности, от которой уже устала умма, после той крови, которая была пролита, в том числе крови лучших людей в этой умме того времени, умма наконец объединилась вокруг Муавии, рады Аллаху Та'аля. После всех этих сражений. Вы знаете, что было, хорошо? То есть история как бы в общих чертах необходимых нам известна. И поэтому в это время Абу Гурейра, он не захотел говорить эти хадисы. Он счел необходимым скрыть эти хадисы. Кто-то скажет, как это? Это же хадисы пророка, алейхиссалату вассалям. Разве можно скрывать знания? Эти хадисы не касались шариатских хукмов. Не касались шариатских законоположений. Они не влияли на шариатские законоположения, эти хадисы. Это были хадисы о другом, о каких-то конкретных ситуациях, положениях, конкретных людях. И поэтому он их скрыл. То есть почему он их скрыл? Чтобы среди людей не возникла снова фитна после их объединения. Не возникла смута, страшное разногласие. И он не сказал говорить хадисы, а хадисы истина, значит, я должен говорить. Нельзя скрывать знания. Он так не сказал. Почему так не сказал? Потому что скрытие знания в это время, когда Абу Гурейра произнес эти слова, это было просто необходимо. Это было необходимо. Для чего? Чтобы люди не разошлись снова и не началась фитна после того, как они объединились в год, который получил название мусульманская история Амуль-Джама'а, то есть год объединения. Когда люди объединились вокруг правления Муавии ибн Аби Суфьяна, ради Аллаху Та'аля Ан, это был 41 год хиджры. И у муслима в сахихе приводятся слова ибн Мас'уда. «Ма анта би мухаддисин кауман хадисан ла таблугу кулухум, илля кана ли ба'дин фитна». Если ты начнешь говорить людям, что-то, рассказывать им что-то, чего не постигают их умы, то обязательно для некоторых из них это станет искушением, станет фитной. Почему? Потому что люди разные, понимаете, по своему пониманию бывает. То есть ты говоришь слова и имеешь в виду одно, но из твоих слов могут понять совсем другое. Могут сделать выводы и убеждения совсем другие, а потом уже из этого выйдут страшные последствия. Разгорится фитна, разродится смута. Поэтому, когда есть фитна, не при всяких ситуациях говорится все. И не всем говорится, потому что люди разные. Для кого-то твои слова, они поймут их и сделают из них такие выводы, который совсем ты не имел в виду. И это приведет к разгоранию фитны дальше. Потому что их умы не постигают этого, то, что ты им сказал. Ты сказал им вещь, понять которую правильно, они просто не в состоянии. Вследствие того, что у них нет знания, например. Вследствие их невежества. Вследствие уровня их ума. Они не могут понять. Ты им сказал, они сделали совсем другие выводы. И потом это отразилось на их действиях, на их словах. И итог непохвальный. Итог непохвальный всего этого. Поэтому предшественники, они очень широко использовали это правило во времена фитны. Не все говорить то, что ты считаешь правильным. Не все делать то, что является правильным. Что ты думаешь, что это правильно. И посмотрите, Хасан аль-Басри, рахималлаху та'аля, он высказал порицание кому? Самому Анасу ибн Малику, величайшему сподвижнику, рада Аллаху та'аля, ан. Когда Анас ибн Малик имел неосторожность рассказать Хаджаджу ибн Юсуфу хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, касающийся аранийцев. Когда аранийцы, представители племени, да, пришли этого, к пророку, алейхиссалату вассалям, они заболели в Медине, он их лечил. Он сделал им много добра, а потом они ушли из Медины и убили пастуха пророка, алейхиссалату вассалям, и увели скот. Совершили нечестие. После этого пророк, алейхиссалату вассалям, казнил их. Казнил их, отрезав крест-накрест им руки и ноги, ослепив, оставив их умирать. Анас ибн Малик рассказал этот хадис кому? Хаджаджу. Хасан аль-Басри, узнав об этом, высказал свое порицание и сказал: «Зачем ты рассказал этот хадис Хаджаджу?» Почему? Потому что Хаджадж, он который погряз в крови. Он который и так направо и налево убивал мусульман и казнил их, и проявлял жестокость. И если ему рассказать этот хадис, то он возьмет этот хадис себе в качестве оправдания своих действий. Будет им руководствоваться для совершения своих злодеяний. Поэтому в данном случае было обязательным скрыть от него такой хадис. И это знание от него скрыть, чтобы его понимание, а его понимание другое, для него этот хадис стал чем? Фитной. Для него он стал искушением. То есть его понимание, которое не является правильным пониманием, которое не является правильным пониманием, здравым пониманием, этот хадис мог поддержать вот это его неправильное понимание. То есть послужить для него как бы доводом. И он понял, его не так, как нужно. И когда Хасан высказал это порицание Анасу ибн Малику, рады Аллаху та'аля ан, а он сподвижник, Анас пожалел очень сильно о том, что он сделал. Испытал сожаление, то, что он рассказал Хаджаджу, хадис аль-Араниин, то есть хадис про аранийцев. То есть, братья, молчание алимов в таких ситуациях во время фитны, это не трусость, это не скрытие знания, это не переживание за себя, это не желание угодить правителю и так далее, и так далее. Так надо. Они, которые лучше знают, как себя вести в такой ситуации, чтобы не стало хуже для нас. А Хузаифа, рады Аллаху Таран, которому пророк, алейхиссалату вассалям, рассказал хадисы, многие хадисы о том, что будет происходить в будущем. Он тоже скрыл много хадисов, хадисов, связанных с фитной. Потому что он не считал, что людям нужно это. Что людям нужно это рассказывать. Имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, он тоже считал неправильным и не хотел. Ему не нравилось рассказывать многие хадисы, которые связаны с вопросом хуруджа, то есть выхода против султана, против правителя. Не потому, что эти хадисы призывали выходить против правителя. Нет, но люди могли понять неправильно эти хадисы, потому что у людей недостаточного знания, понимания. Либо они следуют своим страстям, и они поймут так, как им хотят понять, или неправильно поймут это, и потом усугубится фитна. Поэтому даже он приказал убрать, стереть из его муснада, рахима Аллаху та'аля, эти хадисы. Сказал, ля хайра филь фитна, нет никакого блага в фитне. Уаля хайра филь хуруч, и нет никакого блага в выходе против правителя. То же самое Абу Юсуф. Хадисы такого странного содержания, не странного, а тяжелого, которым люди могли неправильно понять, например. Да, он тоже не рассказывал такие хадисы людям, потому что они могли неправильно понять. Или Малик, рахималлаху та'аля, тоже порицал рассказ хадисов, в которых упоминаются некоторые качества, черты некоторых людей. Почему? Во избежание фитны, опять же. То есть для чего все это говорится? Это говорится для того, что когда есть фитна, то не все, что ты знаешь, нужно говорить. Не все, что ты знаешь, нужно говорить. И не все, что ты говоришь, нужно говорить всегда и везде. Обязательно нужно упорядочить, отсеять, отфильтровывать то, что ты говоришь. Потому что ты не знаешь, что в результате твоего одного неосторожного слова может случиться в этом селе, в этом городе, в этой стране вообще. К чему приведет твое мнение, которое ты высказал? Или твое понимание, которым ты понял. Сподвижники, они всегда стремились к избавлению от фитны. К избавлению от фитны. И многие вещи, которые происходили, они умалчивали, молчали о них. Для чего? Для того, чтобы спастись, спасти свою религию. Для того, чтобы не встретить Аллах Субхану ва Тааля завтра, неся на себе бремя крови мусульман. Чтобы обезопасить себя от этого. Рассказывают про Саад ибн Аби Ваккаса. Сообщение о нем, что он своему сыну высказал очень резкое порицание, когда что-то такое он рассказал людям во времена фитны. Что-то рассказал им. Он сказал, о такой-то, ты что, хочешь быть главой фитны? То есть основоположником фитны, начинателем фитны, чтобы от тебя пошла фитна, ты хочешь этого? Ля, ля, валлах, сказал. Нет, нет, клянусь Аллахом, нет, нельзя. Это Саад ибн Аби Ваккас, который запретил своему сыну сделать так, чтобы сам Саад или сын его, чтобы они стали зачинателями какой-то фитны. Хотя бы одним словом или хотя бы каким-то делом. Даже если ты считаешь, что это слово правильное. То есть это слово, оно правильное само по себе. Оно не является ошибкой. Но если ты не обезопасен, не чувствуешь себя безопасен от того, что это слово приведет к чему? К плохим последствиям, то не нужно его произносить. То есть люди обязательно должны очень внимательно в таких ситуациях, когда действительно взвешивать правильными шариатскими весами те слова или действия, которые они хотят сделать или произнести. Чтобы избавиться от фитны, чтобы спастись и не попасть в ошибку. Слова, дела, поступки человека, у них есть определенные правила, которые человек должен соблюдать. То есть не всякое дело, которое в принципе похвально во времена фитны, может быть похвально. То же самое слово, потому что из него могут понять то, что на самом деле не подразумевается в этом. Сколько так человек во время фитна что-то скажет, какое-то слово, оно в принципе хорошее слово, но из него поймут совсем не то, что он имел в виду. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, посмотрите, как он себя вел в таких случаях. Что он говорит Аише? Лау ла худасау каумик би куфр, ла хадамту ль-Кааба, ва ла банейту аля каваид Ибрахим, ва ла джаальту лаху бабейн, лаха бабейн. Если бы не твои сородичи, соплеменники, которые только недавно вышли из Куфра, Аиша, тогда я бы сломал Каабу на ее нынешнем фундаменте. Я бы ее поставил на фундаменте Ибрагима построил. Я бы сделал для нее две двери для Каабы. Почему он этого не сделал? Потому что это его действие могло быть понято вот этими недавними еще людьми, которые были еще недавно в Куфре из курайшитов, которые только недавно приняли ислам, что как он ломает Каабу? Как он ломает Каабу? Как он делает две двери ей? А пророк Саусам почему две двери хотел сделать? Чтобы в одну две люди заходили, в другую выходили. Это было бы удобнее им. И он испугался, что люди неправильно поймут это. Они поймут, что значит он считает религию Ибрагима глупостью. Хорошо. Или что-то подобное подумают. Поэтому он оставил это. Поэтому Бухари, рахимаху та'аля, он такую большую главу сделал в своем сахихе, который озаглавил вот этим вот хадисом, на основании этого хадиса. Он назвал ее «Бабу тарки ба'ду лихтияр махафата айяксура насан фами фаякау фиашаддими». Глава о том, что иногда, когда есть выбор, оставляется какое-то действие из страха, что люди, их понимание недостаточно, чтобы правильно понять это действие, и тогда случится, и они попадут в худшее, чем то, что было. Это название главы у Бухари. Но мы знаем, что Бухари, некоторые говорят, это мухаддис, это не факих и так далее. Нет, Бухари не просто человек, который передает хадисы. Бухари это обладатель великого фикха, великого понимания религии. Поэтому те главы, названия глав, которые он дает, это не просто название, это хукмы, это выводы шариата. Это выводы шариата, как этот вывод, например. Он говорит, оставить что-то, когда у тебя есть выбор так поступить или так, оставить это, не говорить или не делать, если ты боишься, что люди из-за этого попадут в ситуацию еще хуже. Что станет хуже. И назвав главу так, он потом приводит вот этот хадис, который мы привели о Каабе, о словах пророка, алейхиссалату вассалям. Поэтому, дорогие братья, обязательно нужен разум, когда есть фитна. Нужна мудрость, понимание. Не надо спешить сказать что-то. Или смотреть, где ты говоришь, что из твоих слов извлекут и как их обернут потом. Из-за того, что ты не проявил мудрость, потом последствия могут быть плачевные, непохвальные. Не надо в каждом маджлисе, в каждом собрании все говорить. В каждом обществе говорить то, что ты считаешь истиной. Не надо говорить, когда есть фитна. Это истина, которой нужно придерживаться. И если ты считаешь что-то истиной, то ты скажи это знающим людям. Скажи это знающим людям, спроси их, сказать это или не сказать. И сообщи им, пусть они оценят это, примут они или не примут. Если они примут, они объяснят людям это потом. Ты им скажи, они объяснят людям это. Они знают, как это сделать. Но ты донес, ты сказал знающим, что ты сказал алиму, ты сказал, все, с тебя снята ответственность. Но простолюдинам, простым людям, у которых нет знаний, нет понимания религии, пусть они даже делают намаз, пусть они ходили в хадж. Простым людям, у которых нет понимания глубокого религии, не надо говорить свое мнение. Это шестое правило. Следующее, седьмое правило, которое необходимо использовать, и о котором нельзя забывать при возникновении разногласий, фитн, это то, что Аллах Субханаху ва Та'аля приказал нам муаля, то есть дружественное отношение и любовь к верующим, и особенно к уляма, особенно к ученым. Верующие мужчины и верующие женщины, Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, «Ба'духум аулия у ба'd», одни из них аулия, то есть близкие другим. Близкие другим. Каждый верующий обязательно для него, и фард, ваджиб для него, любить верующих. Это забываем мы во время возникновения разногласий. Любить, помогать, оказывать поддержку и обязательно избегать такой вещи, как издевательство друг над другом. Издевательство, насмешки, поношения. Особенно, если речь идет о помощниках сунны, тех, которые распространяют шариат Аллаха. То есть, речь идет об уляма, об ученых, тех, которые разъясняют людям, где халяль, а где харам. Которые разъясняют, где истина, а где ложь. Поэтому ученых можно поминать и говорить о них только благое. Об этом мы с вами говорили на предшествующей лекции, которая касалась насихатов, наставлений при наличии разногласий. Как относиться к уляма, даже при наличии у них ошибки. Собрания, где плохо говорят об ученых, где ругают ученых, в этих собраниях нет блага. Это собрания зла. Почему? Мы с вами говорили многократно почему. Потому что, говоря плохо об ученых, ты говоришь плохо о тех, которые унаследовали ильм от пророка, алейхиссалату вассалям. То есть, наследники его. Его наследники. Пророки не оставляют наследство ни динаров, ни дирхамов. Они оставляют наследство знания. И тот, кто взял его, тот приобрел великое счастье. Если человек уважает уляма, если человек возвеличивает уляма, если человек берет слова уляма, ахля сунна валь джама, уляма таухида, тогда этот человек, получается, приобретает наследство самого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. К их словам нужно обращаться. Их нужно любить. К ним испытывать дружественное расположение. А какое их качество? Как понять, кто это уляма ахля сунна валь джама? Первое, это имамы ахля сунна валь джама в свое время. То есть у каждого времени есть имамы ахля сунна валь джама в этом времени. Имамы таухида. Поклонение только одному Аллаху субхана ва тааля, никому больше. Это те уляма, которым и к словам, которым обращаются в вопросе таухида. Это первый критерий, по которому ты узнаешь алима. В эту эпоху, в это время знания таухида базируются на них. К ним обращаемся. Ищем таухид, знания о нем у них. Второе качество или критерий алима, что алим это тот, чье знание охватывает все хукмы шариата. Шариат полностью охватывает. То есть он знает фикх со всеми его разделами. Не только одну главу, связанную с имаматом, или связанную с джихадом, или связанную с зикром. Он знает правила шариата. Он знает основы, основные принципы, усуль, которые нужно соблюдать в шариате. И у них нет путаницы. У них один вопрос не путается с другим вопросом. Или одна проблема с другой проблемой. У них нет неясности и путаницы между этим. Это уляма. И в связи с этим важно упомянуть такое замечание. Проблема, которая существует сегодня, и уже не только сегодня. Не только сегодня, вернее, она возникла. Это проблема, которая возникла давно. Это когда люди и многие из людей начинают говорить, наши ученые сегодня не понимают реальности. Они оторваны от реальности. Они не знают реальности. Знакомые слова. Даже в одном из собраний один из братьев сказал, мы поняли, исследовав сегодня ситуацию, происходящие события, что уляма делятся и разделились на две группы. Те, которые понимают реальность, и на этом строят шариатские хукмы, и люди, которые уляма не понимают реальность. Плохие слова. Эти слова указывают на непонимание этого человека, того, на чем вообще строятся шариатские хукмы. Непонимание того, что берут уляма, а что они не берут, что они учитывают в своем понимании реальности, что не учитывают в своем понимании реальности. Что такое вообще понимание реальности? Это очень важный вопрос. У уляма понимание реальности включает в себя две вещи или два варианта, два случая. Как бы вопросы мы делим на две части, с тем, что связано с пониманием реальности. Первая часть. Это понимание реальности, на которой действительно строится шариатский хукм, от которой зависит шариатский хукм. такую реальность обязательно знать, обязательно понимать. То есть здесь понимание реальности обязательно. Если кто-то выносит какое-то хукм, какое-то суждение по вопросу, которое он не понимает, то есть не понимает реальное положение в этом вопросе дел, то это ошибка, он ошибся, этот человек. Это когда реальность влияет на хукм. Когда реальность влияет на шариатский хукм, на вынесение шариатского суждения, тогда реальность обязательно нужно понимать, обязательно нужно учитывать, обязательно нужно знать. Но есть второй случай, или вторая часть вопроса, связанная с реальностью. И многие не понимают этого, и поэтому попадают в ошибку. Это такая реальность, которая не влияет на шариатский хукм. Реальность, которая не влияет на шариатский хукм. Это может быть действительно часть реальности. То есть произошло то-то, то-то, сказали то-то, то-то. Длинные всякие истории, длинные всякие подробности. Но уляма не принимают это в расчет. Почему? Потому что эта реальность не влияет на хукм. Не влияет на, понимаете, все истории, эти ситуации не влияют на шариатский хукм вообще. Вот в таком случае уляма действительно не берут эту реальность. И не учитывают ее, потому что она не влияет на шариатский хукм. Даже они понимают ее, но она ничего не меняет. То есть, что хотим сказать, что не всякое знание о реальности, не всякое понимание реальности, не всякая реальность, которую знают уляма, влияет на шариатский хукм, и на ней строится шариатский хукм. То есть суждение ислама об этом. А эти люди, молодые, и не только молодые, те, которые говорят, что уляма не знают реальности, они думают, что эти многочисленные сведения, которые у них есть, и которые они знают, и которые они говорят, что уляма не знают это, не понимают, если бы понимали, то поменялся бы шариатский хукм. Нет, просто то, что вы говорите, то, что вы считаете важным, это не влияет на шариатский хукм никак. Приведем пример первого. Приведем пример второго случая. То есть, если привести простые примеры, то станет ясно, как это, иншаллаху та'аля. Первое – это реальность понимания, которая влияет на шариатский хукм. Да, или понимание реальности, которая влияет на шариатский хукм. Примеры этого. Например, вопрос. Когда считается, что человек умер? Когда умирает его сердце или когда умирает его мозг? Это вопрос, который возник как бы в современном мире и встал перед уляма. И если кто-то начинает говорить об этом вопросе, не зная реальной сути вещей здесь и не зная реальности в этом вопросе, не зная ситуации, то обязательно такой человек попадет в ошибку в чем? В суждении, в хукме шариатском. Потому что понимание реальности в данном случае, в этом вопросе, влияет на что? На хукм, на шариатский хукм. Или, например, суждение о каком-то государстве, или о каком-то положении где-то. Какое-то государство, мусульманское или не мусульманское. Как я могу судить о том, что это государство мусульманское, или оно не мусульманское, если я не знаю сути вопроса? Если я не пойму реальность, в данном случае это что? Обязательно нужно знать реальность, потому что это влияет на шариатский хукм. Чтобы алим мог вынести шариатский хукм, в данном случае обязательно понимание реальности в этой ситуации. Если он понимает, то, соответственно, на этом уже строится шариатский хукм, то есть здесь есть влияние и связь. Другой пример, например, какие-то джамааты исламские, разные группы, много, да, много разных партий, групп, течений. Мы знаем, в наше время разнообразные, разные, отличаются друг от друга. Может ли алим, знаток шариата, выносить о них решение, хукам, говорить, выносить им оценку? Если он не знает их реальной сути, к чему они призывают, какие у них убеждения, какие принципы, какой мангач, какие взгляды там у них господствуют. Какой путь призыва они используют? Можно без знания реальности или нет? Без понимания реальности можно в данном случае? Никак нельзя, то есть обязательно знать. Обязательно нужно понимать реальность. Почему? Потому что здесь понимание реальности влияет на шариатский хукм. Если человек выносит решение хукм, не зная реальности, то тогда его хукм не будет правильным. Это первый вид реальности. А второй вид реальности – это когда понимание этих вещей никак не влияет на шариатский хукм. Хоть человеку кажется, что это должно влиять, но это на самом деле не влияет на шариатский хукм. Как часто это бывает? Два человека, которые на суде, у них спорная ситуация на суде у Калды. И они начинают рассказывать Калдыю все, разные подробности, разные вещи. А он сказал, а он пошел, а он сделал. Калды это ничего не принимает в расчет, потому что это никак не влияет на решение. Хоть этим людям, может быть, и кажется, что это повлияет. И многие из вас были, наверное, свидетелями этого. Когда возникают конфликты, например, ситуация развода. Одна сторона говорит вещи, другая говорит вещи, которые вообще не имеют отношения к делу, не влияют никак здесь на хукм. Им кажется, потому что у них нет знания, им кажется, что это должно повлиять на хукм. И что, например, это означает, что брак недействительный, что случился развод или еще что-то. Но это у алима. Алим знает, что это никак не влияет на ситуацию. Поэтому он и не принимает, это не принимает в расчет. Почему? Опять же, мы поняли почему. Да, здесь. Он сказал, она ему сказала и так далее, и так далее. Поэтому муфти или кады в таких ситуациях говорят, даже если было так, или даже если он сказал так, или даже если случилось так. То есть все, что ты мне сейчас рассказал про эту реальность свою, да, я знаю, я понял, что ты говоришь, но это никак не повлияет на шариатский хукм в этом вопросе. Другой пример. Это приводит шейх Аль-Шейх. Вопрос больше, может быть, касается Саудии. Хорошо. Кто знаком как бы с ситуацией, там, может быть, поймет это. Например, призывающие старшего возраста призывают молодых, общаются с ними, они их призывают к истине, они им объясняют религию, объясняют тавхид, прививают к ним любовь к праведности. То есть, альхамдулилля, большие хорошие результаты. Но иногда случаи бывают, что взаимоотношения старших с младшими, в них есть некоторые вещи, которые являются порицаемыми. Или случаются даже вещи, которые запрещены, например, в общении между ними. И уляма говорят, мы знаем, что иногда такое бывает. То есть бывают какие-то нежелательные вещи или нехорошие вещи. Иногда бывает, то есть такие подробности и случаи бывают. Но знание этой реальности может повлиять на шариатский хукм или нет? Нет, это не может нас заставить, говорят уляма, поменять шариатский хукм и сказать, что теперь старшие не могут призывать младших, что это харам. То есть знание вот этой вот плохой реальности в данном случае, оно никак не влияет на хукм шариатский и на хукм дауа, на хукм призыва старших к младшим, старшими младших. Но знание этой реальности здесь открывает другой вопрос. Вопрос, что нужно давать насихат этим старшим, хорошо? Тем людям, у которых есть какие-то ошибки в поведении, или случилось, они сделали что-то, что запрещено, что нужно им давать шариатское наставление, говорить им, что этим недоволен Аллах Субхану Тааля, что нужно сделать тоубу, что нужно покаяться и так далее. Итак, на шариатский хукм в данном случае знание реальности что? Не влияет. Оно не влияет на шариатский хукм, но оно влияет на вопрос какой? На сыха. Это уже другой вопрос. На сыха, наставление, чтобы человек стоял на истине, не совершал мункар, не совершал то, что не любит Аллах и чем он недоволен. Другой пример. Пример, который случился у нас братья в Казахстане, например. И в других местах бывает такое, что брат с женой жил вместе со своим отцом дома. И Алиязубилля заметил какие-то отношения между отцом и своей женой. Но сначала не допускал мысли. А потом действительно, однажды ночью увидел порицаемое, увидел харам. Это знание реальности, правильно? Это реальность. Может быть, кто-то скажет, да, бывают такие случаи вот еще там и тут. Предположим. Можем ли сделать из этого вывод мы, что теперь меняется шариатский хукм, и теперь свекор не может находиться наедине рядом с невесткой или жить вместе с невесткой в одном доме, и что она не должна соблюдать тех правил строгих, которые соблюдают другие мужчины. Может поменяться шариатский хукм от этого? Нет. Опять этот вопрос уже относится к вопросу чего? Порицание, насихата и так далее, и так далее. Но не относится к этому вопросу, к изменению шариатского хукма. То есть здесь шариатский хукм не меняет, знание реальности не меняет хукм. Или пример как бы близкий к нашим дням, то что вопрос много дискутируется, обсуждается. Вопрос с правителями мусульман. Какой-то правитель мусульманский. И те, которые говорят, что нужно свергать его и делать революцию, начинают приводить разные факты. Он открыл банк, в котором практикуется риба. Он открыл рестораны, в которых продается водка. Хорошо? Или он подарил подарок американскому госсекретарю, дорогой очень, на деньги мусульман. Или еще что-то, и разные вещи. Или он поцеловался с таким-то президентом где-то. Значит, его надо свергать. Улема не знают реальности. Как они, почему они нам не разрешают свергать его? Яхи, потому что эти все твои вот эти подробности, которые ты нам сказал, это реальность, если это и реальность, то она никак не влияет на шариатский хукм здесь, в данном случае. То, что ты сказал, не означает и никак не может нам дать право сказать, что хуруч, выход против мусульманского правителя, пусть даже грешного, что он джайс, что он дозволен, что это можно. Не влияет это никак на шариатский хукм. То есть примеров можно много привести, но я думаю, понятна суть. Еще один вопрос, тоже важный здесь, что очень часто люди... Очень часто люди, простолюдины особенно, имеют убеждения по шариатским хукмам, которые не являются правильными. И из-за этого осуждают потом людей, но это не означает, что алимы должны поменять от этого шариатский хукм. Например, пример такой. В достоверном хадисе сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, справлял малую нужду иногда стоя. Сидя в основном, но иногда стоя. Поэтому уляма говорят, что справлять малую нужду стоя, если человек обезопасен от того, что моча попадет ему на одежду, то есть наджаса испачкает его одежду или тело, справлять нужду стоя можно, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, делал это. Но невежды и простолюдины, они убеждены, что если человек это сделает, то такой человек совершил ошибку, грех, что такой человек совершил недостойный поступок, недостойный мусульманина. Если прознают об этом, то этот человек упадет в их глазах. Означает ли это, что уляма должны поменять шариатский хукм и сказать, да, это харам? Нет. То есть эти убеждения невежественных людей не означают, что этот хукм неправильный. Их убеждения не берутся и не влияют никак на хукм. Потому что, в частности, этот вопрос о том, что можно справлять нужду стоя, вопрос, в котором нет сомнения. И ошибка здесь у кого? Проблема здесь в ошибке, в убеждениях этого невежды. В его представлениях, связанных с этим шариатским хукмом. Как лечить данную ситуацию? Как исправлять? Исправлять, сказать да, харам? Да, нельзя? Нет. Просвещать этого человека, объяснять ему, рассказать ему. То есть изменение его мнения, а не изменение от этого должно быть мнение алима, от того, что ты так думаешь. Сколько людей, которые порицают уляма за что-то, за что не следует порицать, потому что таков хукм шариата, но они думают, что хукм не в этом. Касается не только вопроса, братья, справления малой нужды. Это вопрос более широкий. То есть мыслите как бы более широко. Как бы мудрый человек поймет, что за этими словами дальше идет. Или, например, увидели, как один знающий человек съел конфету, а в составе конфеты спирт. Это был случай у нас здесь. Начался шум. На этого человека сказали харами. Грешник. Нехороший. Недостойный сказали. Хорошо. Кто сказал? Невежда сказал. Невежда сказал. Он не знает, что спирт, если он содержится в чем-то, и он уже потерял свои опьяняющие способности, что очень многие уляма говорят, что это уже дозволено есть, это можно есть, потому что суть запрета спиртного – опьяняющая способность его. Опьяняющая способность его. То есть ты поспешил осудить и вынести хукм. Хотя ты не знаешь этот вопрос в подробности. Так часто бывает. Ты просто знаешь однобок этот вопрос. А алим знает этот вопрос широко. Со всех аспектов, со всех сторон. Изучив его, придя к такому мнению. Рахмакаллах. Восьмое правило. Следующее правило, это очень важное правило, которое мы должны помнить. Это вопрос, связанный с дружественным отношением или с хорошим отношением и любовью к кафирам, к неверным. Из-за непонимания этого вопроса возникает много проблем тоже. Точнее, этот вопрос «Тавалли валь муваля». Тавалли валь муваля. У нас в шариате у имамов таухида есть два слова, два термина, которые многие путают друг с другом. Первый термин это тавалли, второй термин аль муваля. Тавалли это куфар. Тавалли это куфар. Аль муваля грех, харам, но не куфр. Есть еще третья вещь, называется «Алистиана тубель куфар вайстиаджару», то есть обращаться за помощью к кафирам или нанимать кафира. Хукм этого, что это дозволено, но с определенными условиями, при соблюдении определенных условий. Итак, у нас три вопроса. Первое – это «Тавалли». Что такое «Тавалли»? Это когда человек любит кафира за его религию. Помогает кафиру против мусульманина, когда идет война мусульманина с кафиром, желая победы кафира над мусульманом, мусульманин. Желая победы куфра над исламом. Чтобы кафиры были над мусульманами. Это называется тавалли. То есть полная любовь к кафиру. Любовь за его религию, помощь ему против мусульманина, против ислама, из-за религии, желание, чтобы религия его победила над религией ислама. Тот, кто полюбил кафира за его религию, тот совершил тавалли. Тавалли – вот эта вот дружба и любовь, которая выводит человека из религии, называется куфр, является куфром. Тавалли, то есть переворот. Перевернулся, он повернулся туда полностью, к религии его. Аллах Субхану Таля говорит на этот счет: «Я, айюха ладзина аману, о вы, которые веровали, ля таттахизу льягуда ван насара аулия, не берите иудеев и христианами себе вали, близкими, друзьями. Ба'ду маулия у ба'd, они друзья друг другу. Ва ман яталлаху минкум, а кто из вас сделает тавалли к ним, повернется к ним, фа иннаху минхум, то он из них, он стал из них. Инна Аллах ля йахди аль-каума аз-залимин, поистине Аллах не ведет людей несправедливых». Второе в обращении с кафирами, то, что нельзя, это что? Аль-муваля. Муваля – проявление какой-то дружбы или дружественности по отношению к кафиру, когда эта дружественность, связана с какими-то мирскими интересами. То есть, он дружит с ним или любит его за какой-то мирской интерес. Поднимает их, отдает им предпочтение за какого-то мирского интереса. Это фиск. Это нечестие. Но это не куфр. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я айюха аллазина аману ля таттахизу адуви ва адувакум аулия». Вы, которые веровали, не берите моего и вашего врагами, близкими, тулькуна и лембель мавадда. Вы относитесь к ним с расположением, с любовью. Уаман яфальху минкум, факаддалля сава сабиль. Кто из вас сделает это, тот заблудился. Тот заблудился далеким заблуждением. Уляма говорят, Аллах Субхану Таля обращается к верующим и говорит им: «Вы, которые уверовали, кто из вас проявляет мавадда, проявляет любовь к кафирам?» То есть это указывает на что? Такое обращение, что это не куфр. Аллах Субхану говорит, он заблудился далеким заблуждением. Почему? Потому что он проявляет к нему дружественность и расположение из-за мирского вопроса. Не потому, что он сомневается в своей религии или хочет победы религии неверных над религией мусульман. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, человеку, который сделал это, одному из подвижников, он спросил его: «Ма хамалак аляма санат?» Что тебя заставило это сделать? Он что сказал? «Валлахи ма би илля накуна му'мина билля урасуль». Клянусь Аллахом, я верю в Аллаха и его посланника, и только так. «Аратту антакуна ли инда аль-кауми яд?» Я хотел, чтобы у курайшитов была какая-то для моей семьи, для моего имущества, какая-то у них там поддержка. «Ядфа Аллаху биха ан ахли ва мали», чтобы Аллах посредством этого защитил семью мою, имущество мое. Хадис, который приводится в обоих сахиха. Отсюда мы делаем вывод, что какое-то склонение к кафирам или какая-то любовь к кафирам из-за мирского интереса – это не куфр. Если у человека в сердце иман, и он спокоен в своем имане, и если есть какое-то муваля. Что касается третьего варианта обращения за помощью к кафирам или нанимания кафиров, то уляма говорят, что это можно в разных ситуациях. Ученые дают в каждой ситуации свою фетву. Можно ли обращаться за помощью к ним, или можно их нанимать для чего-то. В каждой ситуации своя фетва алима и свои подробности. Алим смотрит, как правильно в этой ситуации, и в соответствии с этим дает фетву. Но есть еще четвертый вопрос, это давать кафиру имущество в виде садака, или для привлечения его сердца к исламу, или для того, чтобы отвратить его зло. Это уже тема вообще отдельного разговора. Как бы это уже помимо вот этих трех случаев, о которых мы сказали. Последнее правило, девятое правило, которое обязательно должны применять люди, когда возникают какие-то вопросы, связанные с фитной, в той реальности, в которой мы живем, что очень часто людям очень нравится применять хадисы, связанные с фитной, то есть там, где пророк, алейхиссалату вассалям, говорит про фитну, рассказывает какие-то подробности этого, применять их и вспоминать их, когда идет фитна, во время самой фитны. А вот пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что так будет, вот это и есть это время, вот это и есть оно, вот это и есть тот человек, о котором там сказано. Вот она, та фитна, значит, надо действовать здесь так, как там сказано. Подобные вещи. Саляфу салих учили нас, что хадисы про фитну, они не должны нами браться и произвольно применяться к нашей реальности во время фитны. Для чего они нужны? Они являются подтверждением правдивости пророка, алейхиссалату вассалям, когда уже фитна прошла, когда она закончилась. Потом люди, сверяя хадисы с тем, что было, они убеждаются в правдивости пророка, алейхиссалату вассалям. Это, во-первых, польза от них. Во-вторых, польза в них, что они являются предостережением вообще от фитны, от того, чтобы приближаться к вещам, о которых там говорится. И вера в них является проверкой на нашу веру вообще в то, что сообщил нам пророк, алейхиссалату вассалям. Вот мудрость этих хадисов, для чего они нужны. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, например, что будет в конце времени фитна возникнет из-за человека, из моей семьи. Да? О! Услышали этот хадис, люди начинают применять. Да это же о том идет речь. Вот сейчас фитна, и вот это он. Хорошо. Такой-то сын такого-то. Или пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, пока люди не примирятся, не сойдутся на человеке таком-то, таком-то, и все говорят, ах, это же вот этот вот. Это же о нем идет речь. Сын такого-то. Или сказано, будет между вами и румами мир, безопасность. И там дальше хадис, люди говорят, вот это сейчас то, что значит, надо сейчас сделать вот то-то и то-то. И так далее. То есть применение хадиса фитны к реальности и распространение этого среди мусульман, это не манхадж, это не путь Ахля Сунна валь Джамаа. Ахля Сунна валь Джамаа вспоминают хадисы фитны, фитны с хадисы, связанные с фитнами, для чего? Чтобы предупреждать от них, чтобы мусульмане отдалялись от них, чтобы не случилось это, чтобы они не приблизились к этому, чтобы не случилось фитна с мусульманами, и чтобы иметь убеждение, что это правда от пророка, алейхиссалату вассалям. Вот для чего. Это что касается этих правил. И мы просим Аллах, субхану ва тааля, чтобы он показал нам истину истиной и позволил нам следовать за ней, и чтобы он показал нам ложью, позволил нам отстраниться от нее, и чтобы он нам дал силы сплотиться вокруг истины и прочно стоять на истине, чтобы он нас сделал с числа тех, которые придерживаются крепко манхаджа, пути Ахля Сунна валь Джамаа, их убеждений, от первых убеждений до последних, чтобы мы не разделяли между убеждениями Ахля Сунна валь Джамаа, принимая что-то и отвергая что-то другое, то, что утвердили имамы на основании шариатских доводов. Мы просим, чтобы Аллах Субхану Тааля уберег нас и устранил от нас зло фитны, той фитны, которая видна, и той, которая не видна, чтобы он дал мусульманам праведность, как им самим, так и их правителям, чтобы направил их к истине, чтобы отдалил между верующими их правителями, отдалил их от людей заблуждений, от людей порчи. Просим Аллах Субхану Тааля, чтобы он не сделал нас из тех, которые лишены его милости, чтобы он позволил нам закончить нашу жизнь с благим концом. И чтобы эти фитны, которые возникли и появились, чтобы конец их был благом для мусульман, был похвальным для мусульман, чтобы он отстранил нас и защитил нас от зла этой фитны, которая сейчас есть, чтобы зло этой фитны обратил против врагов ислама. Я раб аль-алямин. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раб аль-алямин ва джазакум аллаху хайран.